смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Уже совсем скоро, 6 декабря, в Иоанно-Богословский монастырь, что в 50 километрах от Рязани, съедется множество людей. Они переступят порог обители для того, чтобы молитвенно почтить память человека, который, несомненно, во многом изменил их жизнь. Прошло 10 лет с того дня, когда закончил он свой земной путь. Все, кто близко знал его, называли и до сих пор называют просто «батюшка». В этом слове выражено все – и любовь, и доверие, и надежда на помощь. Я говорю об архимандрите Авеле Македонове. Он был знаком многим, но мало кому известно, какой трудный путь прошел этот человек. В 70-е годы прошлого века он нес послушание игумена Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, а в конце 80-х годов стал наместником Святой Иоанна Богословской обители под Рязанью. Его жизни посвящен документальный цикл «Архимандрит Авель», который создавался нашей телекомпанией на протяжении нескольких лет. Сегодня мы покажем первую часть первого фильма «Начало пути», в которой рассказывается о детских годах подвижника, о начале становления будущего старца.
Не всяко солнце пресветлое воссияно на воздухе, все честная икона твоя, владычице, лучами милости мир просвещающий, юже великая Россия, яко некий дар божественный, свыше благоговение восприемши, прославляется Бога Мать и всех владычицу, и от тебе, рожегося Христа Бога нашего, величает радостно. Ему же молися, о Госпоже Царице Богородице.
Эти наполненные высоким духом слова, обращенные к Богородице, лились с клироса в престольный праздник в старинной церкви во имя Тихвинской иконы Матери Божией, что в селе Никуличи под Рязанью.
Его божественному и твоему пречистому образу.
А рядом, в крестильне храма, в тот же день, 9 июля 1927 года, окунали в купель младенца.
Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святого Духа, аминь.
Когда родился, еще были здесь, ну, единоличники, колхозов не было. И поэтому сейчас самый сезон вот сенокоса, а у нас в Никуличских лугах закой, и туда уезжали все на весь сенокос. И приезжали только вот в канун праздника, ко всеночной обедне, а потом уж он второй день всего разъезжались. И поэтому вот собирать крестины, это было неразумно. Вот они отложили, да, престольную память, там все равно все уж съедутся в храм. И тогда и креститься. Там вот и кум, и кума, и родственники там все.
— И все же, пока приходской батюшка священнодействовал над купелью с младенцем, в небогатой избе Македоновых готовились по-семейному, чем Бог послал, отпраздновать крестины. И вдруг бабушка, которая накрывала на стол, услышала за окном голос: «Назовите младенца Николаем». Это была скорее не просьба, а утверждение уже свершившегося. И утверждение это стало знаком того, что только что родившийся во Христе человек, нареченный в честь угодника Божия, до конца исполнит все, что предназначено ему исполнить в земной жизни. 1927 год. Одна дата, миллионы судеб. В одно мгновение на земле рождались люди, которые позже принесут человечеству страшные страдания, и люди, которые даже после окончания своего земного пути будут дарить ближним радость и несказанную благодать. И то, и другое описано еще в книге «Бытия», в главе, повествующей об Авеле и Каине. Где сокрыты корни такого человеческого разделения? Они в грехе, который или умножается в нечестии, или умаляется в покаянии. И так на протяжении многих и многих поколений. Первая половина 20 века особенно ярко показала трагедию этого разделения. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Каины того времени. Они навсегда вычеркнули из своей жизни предупреждение Бога: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя, ты господствуй над ним». Другого господства они жаждали: власти земной, неограниченной. И были им страшны Авели так, что, не задумываясь, они стали уничтожать их.
К 1914 году в Российской империи было 117 миллионов православных христиан, которые проживали в 57 епархиях, управляемых 130 епископами. 50 с лишним тысяч священников и диаконов служили в 48 тысячах приходских храмах. В ведении церкви находилось 35 тысяч начальных школ и 58 семинарий, а также больше тысячи действующих монастырей с почти 95 тысячами монашествующих. В XIX веке в стране открылось больше монастырей, чем за какое-либо другое столетие в истории России. Уровень богословской науки никогда не стоял так высоко. 19 февраля 1940 года «Известия» сообщили, что из тысячи женских и мужских монастырей, бывших в России до революции, к 1940-му не осталось ни одного. К тому времени в Советском Союзе сохранилось лишь 4225 действующих храмов, причем свыше 3000 из них находились в западных областях, которые вошли в состав СССР. В Рязани из 30 с лишним храмов действующим остался только один – храм во имя иконы Матери Божией «Всех скорбящих радость».
Вифлеем, Иерусалим, Гефсиманский сад. Никогда прежде окрестности Рязани не знали таких названий. Да их и не было, и нет до сих пор. И только в воображении двух неразлучных друзей оживали евангельские места, связанные с жизнью Спасителя. По этой дороге юные Коля Македонов и Боря Ротов всякий раз возвращались из города в село Никуличи. Идти было недалеко, километра 3-4, но все равно они делали передышки и на заветных остановках вспоминали евангельские повествования о земной жизни Иисуса Христа. А еще они мечтали. Один из них о том, что станет схимником, и будет у него свой храм, в котором ему никто не будет мешать молиться, а другой хотел стать архиереем, чтобы принести пользу православной церкви и послужить ей во славу Божию. Странные под тем временам были мечты у этих мальчишек, живших в стране, которая яростно уничтожала и монахов, и епископов, сметала с лица земли старинные храмы, да и мирян не жалела. Их сверстники мечтали о дальних полетах, о пламенном моторе вместо сердца. А они, просветленные несказанной благодатью, возвращались в Никуличи из единственной оставшейся перед войной в Рязани кладбищенской церкви во имя иконы Матери Божьей всех скорбящих радость. Что заставляло их в такое жестокое время, какими были 30-е годы, идти наперекор власти, способной в одночасье превратить их из жизнерадостных подростков в замученных и забитых заключенных одного из многочисленных лагерей страшного ГУЛАГа? Вера и глубокая убежденность в незыблемости Церкви, созданной самим Христом.
И я, когда церковь закрыли, я очень болезненно переживал. Я несколько дней был, совсем не ел, не пил, ничего, в 7-летнем возрасте. И все, плакал, зачем, вот, мол, я в это время родился, и лучше бы умереть, как вот жить. Вот храм закрыли.
Начинающий жить, уже не мог вынести все ужасы жестокого времени. Но тяготило его не просто разрушение церкви как красивого здания или боязнь не услышать больше сладкозвучного колокольного звона. Его сердце уже тогда было преисполнено великой любви к миру и ощущением этого мира как единого целого с Богом. Но вдруг появилась сила, стремящаяся разрушить это единство. И, видя все это, нужно было или умереть, или... И тогда, как ветхозаветный Авель, он еще ребенком принес в жертву самое дорогое, что у него было. Это страдающее от избытка любви сердце. Но без великой веры этой жертвы не могло быть. А вера давала уверенность в том, что пройдет время, и все изменится. Поруганные на его глазах храмы вновь засияют золотом куполов. Призывный колокольный звон соберет под церковные своды людей, и будет этих людей великое множество.
Господь ведь родился, ведь вот он в такой, как бы сказать, безвестности родился, что никто не знал, весь мир не знал, что такое событие, что царь царей родился. Только вот Иосиф знал, но Матерь Божия, конечно, знала, что кто ее сын. Вот пастушки, им Господь открыл через ангелов, они пришли поклониться. Вот эти волки потом пришли, а больше ведь никто не знал. Так и сейчас. Господь вот рождается каждый год. И каждый день, и каждый час в чьей-то душе. Но он не всенародно, не торжественно, безо всяких предупреждений. В ком-то заговорит сперва совесть. Потом человек опомнится, у него как бы открывается зрение духовное. Он понимает, что он нехорошо живет. Он живет не как человек, а как животное. Он начинает исправляться с Божьей помощью. А уж как бы в нем уж возрождается Христос. А потом уж, если он так хватит у него сил воли и мужества, он ведь может потом совершенно быть совершенным человеком и совершенным христианином. И он уж может быть всегда в Боге, и Бог всегда может быть в нем. Вот уж Христос в нем родился.
Да, горе было велико, но было и утешение великое. Батюшка Авель рассказывал, как ему в детстве во сне являлась Матерь Божия с Христом-младенцем. Они были одеты в белые одежды и излучали такую благодать, что все горести забывались. Позже, став священником, батюшка просил иконописцев написать виденный им образ, но ничего не получалось. Только спустя много лет в Ярославле он познакомился с художником, которого писать иконы благословил праведный Иоанн Кронштадтский. Но и тогда не сразу все удалось. После очередной безуспешной попытки батюшка ушел из мастерской расстроенный. Тогда старенький иконописец, жалея огорчившегося молодого монаха, взмолился к Матери Божьей о помощи. И было ему явление, точь-в-точь, как маленькому Коле Македонову. Богородица с предвечным младенцем в белых одеждах. Икона была написана. И отец Авель никогда с ней не расставался. Удивительно, но всякое русское село – это глава из книги «Истории страны». Сколько имен и событий заключено в сельских летописях российской глубинки? Не исключение и село Никуличи. Известно, что им владели рязанские дворяне Липуновы. Один из них, Прокопий Петрович, бесспорно был в числе самых признанных и заслуженных земских воевод. Позже село Никуличи перешло во владение к роду Вильяминовых, один из представителей которого назывался в числе претендентов на русский престол, когда всенародно выбирали государя всея Руси.
Конечно, очень много значит, когда кто-то, ну, каждый человек, это и ребенок, имеет какие-то своих предков, добрых и благочестивых. Это семь, как бы семь, или это вот, в крови это скажется. А если все предки были такие люди, недобрые, неблагочестивые, так что же ждать-то? Если вот, допустим, взять пример апостола Павла, ну он вот, мол, был гонитель, а потом стал ревностный апостол, проповедник. Но он был гонитель, причем он был ревностный иудей, он был ревностный сторонник своей веры. А не то, что он был, вот, ничего не признавал. А если люди ничего не признают, отрицают, как может у них быть кто-то такой благочестивый? Но, конечно, бывают исключения. Я встречался с такими людьми, которые в семье неверующие, в такой даже аморально воспитывались. Они становились хорошими, добрыми и таким убежденным христианами. Это опять говорит, так можно понять. Знаешь, у них кто-то еще раньше были кто-то праведники попросту. И эти праведники умолили Бог, чтобы у них кто-то еще, Господь, кого-то воздвиг бы, молитвенника. Недаром вот такое есть предание. Ну, не предание, вернее, а легенда. Вот предание – это истина, а легенда – это можно и сомневаться. Что вот в аду одна душа среди страшных мук вдруг стала улыбаться. И другие удивились, чему ты улыбаешься. А эта душа и говорит, а вот мне сейчас Господь открыл, что у нас родился там у родственников, родился ребенок, который вырастет, будет монахом. А тебе-то что? А говорит, каждый мне Господь сказал, что тогда будет помилование. 7 поколений вперед, 7 поколений назад. А я, мол, еще только в 5-м поколении. Это значит, я буду помилован, эта душа. Это и так, это, конечно, легенда, но ни в какой сказке. И не бывает, что все только как бы вымыло, неправда. Бывает всегда доля и правды. Так и тут можно это верить и так воспринимать, что если вот в родословной были какие-то люди, праведники, это все-таки скажется впоследствии. И потом вот, ведь же Священное Писание говорит нам, что Господь вот часто взыскивает за преступления не данным, вот прям человек, который совершил преступление, а вот на ее потомках, на детях, на внуках. Также бывает и вознаграждение. Тоже вот Господь воздает и детям, и внукам.
Уже в следующем выпуске вы увидите окончание первого фильма документального цикла «Архимандрит Авель». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Пощуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти будет отмечаться в обители 6 декабря. Ну а на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.